Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте ответим на вопрос, который задает нам Раиса Ефимовна из города Черкассы. Она спрашивает, может ли христианин потерять спасение? При всей кажущейся однозначности ответ на этот вопрос не так уж прост. Дело в том, что в течение многих веков богословы ведут спор на эту тему. Одни утверждают, что спасение дается раз и навсегда, и что потерять его так же сложно, как и потерять рождение, то есть невозможно. Другие считают, что спасение – это процесс, в котором часть ответственности остается за человеком, а потому возможность потери спасения не исключается. Кто из них прав? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, на чем основываются сторонники обоих утверждений. Представители первого взгляда о том, что спасение потерять нельзя, получили название кальвинистов по имени одного из лидеров реформации, французского богослова Жана Кальвина. Они утверждают, что те, кого Бог призвал и освятил, не могут полностью и окончательно отпасть от состояния благодати. Они будут стойкими до конца и получат спасение в вечности. В пользу этого взгляда приводят, в частности, цитату из послания апостола Павла к римлянам, где говорится, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Еще одно яркое подтверждение своим взглядам кальвинисты находят в обетованиях Иисуса Христа. В 10 главе Евангелия от Иоанна он обращается к своим ученикам с такими замечательными словами. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Представители арминианского взгляда на этот вопрос считают, что отпадение от веры возможно, и в качестве подтверждения также приводят цитаты из Библии. Вот, к примеру, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Или цитата из послания к евреям. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Один из наиболее часто цитируемых отрывков в подтверждение этой мысли — стихи из 6 главы послания к евреям. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Еще один пример из 10 главы послания к евреям. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Таким образом, мы видим, что в Библии содержится утверждение, поддерживающее как кальвинистский, так и арминианский взгляд по вопросу спасения. Каким образом возможно решить эту проблему? Детально рассмотрев ключевые стихи, на которые опираются представители обоих взглядов, автор одного из учебников по богословию, Миллард Эриксон, приходит к выводу. «Верующие могут быть уверены в необратимости спасения. Ничто не может отделить их от любви Божией. Поэтому они могут радоваться в преддверии вечной жизни. Они могут не тревожиться, что кто-то или что-то удержит их от конечного благословения, которое им обещано и которого они ожидают. Но, с другой стороны, такое понимание не оставляет места для безразличия и распущенности. Весьма сомнительное обращение и возрождение человека, рассуждающего таким образом. «Я стал христианином, и теперь могу жить, как мне хочется». истинная вера выливается в плод Духа. Уверенность в спасении, субъективная убежденность в принадлежности к братству христиан проистекают из свидетельств Святого Духа и его работы в жизни человека. Работа Духа приводит к убежденности в искренней преданности Христу. Кроме того, на основании библейских свидетельств появляется уверенность, что Бог даст христианину способность сохранять эти отношения, ибо ничто не может отделить истинного верующего от любви Божией. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. Ее тема — «Последние времена». Мы находим в этой главе пророчество Исаии о тысячелетнем царстве и о периоде великой скорби. Вообще, главы со второй по пятую книги Исаии можно рассматривать как одно большое пророчество. Эти главы Исаия начинает с описания событий, современником которых он являлся, и заканчивает описанием последних дней Израиля, целого народа, состоящего из 12 колен. Изучая эти главы, мы увидим ясное Божье указание на то, что все 12 колен Израиля вновь воссоединятся. И мы еще раз убедимся, что Бог всегда относился к Израилю как к единому народу. Последние дни Израиля следует отличать от последних дней Церкви. Бог в этих главах говорит не о Церкви. Нет причин применять эти слова к Церкви. Мы можем быть в этом уверены, потому что в Новом Завете апостол Павел предлагает нам соответствующее разъяснение. Давайте прочитаем его послание к римлянам, глава 14, стих 24. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Если бы пророк Исаия знал об этой тайне, то она не могла бы считаться новым откровением во времена Павла. Отсюда можно сделать вывод, что со времен апостола Павла и до сих пор Церковь остается тем Божьим установлением, посредством которого Бог сообщает свои послания миру. Церковь покинет этот мир в момент восхищения. Послание же Исаии касается того времени, когда Бог начнет действовать по-новому. Мы называем этот период временем великой скорби, и на основании свидетельства Священного Писания знаем, что по завершении великой скорби будет установлено Царство Христа. Пророк Исаия предсказывает будущее Иудеи и Иерусалима. Вот как начинается вторая глава книги. «Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме». Когда Исаия говорит об Израиле, Иудее и Иерусалиме, он имеет в виду конкретные места и конкретный народ. Иудея — это Иудея, Израиль — это Израиль, а Иерусалим — Иерусалим. Если бы Исаия выражался фигурально, он дал бы нам это понять. Пророк намекнул бы нам, что толкование его слов не буквально. И в связи с этим я хочу еще и еще раз предостеречь вас. Читая библейские пророчества, избегайте ложных объяснений, с помощью которых отдельные исследователи пытаются оправдать или истолковать некую ситуацию или программу действий. Послушайте теперь второй стих второй главы Исаии. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами». Опять же, позвольте мне сказать, что речь здесь идет не о последних днях Церкви. Последние дни Церкви — это времена духовного отступничества. Апостол Павел ясно говорит об этом в первом и втором посланиях к Тимофею. Например, в первом послании к Тимофею, глава 4, стих 1, апостол пишет: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Отсюда мы видим, что последние времена Церкви и последние времена Израиля — это совсем не одно и то же время, хотя частично они могут перекрещиваться. Это не один и тот же период. Последние времена в данном стихе из пророка Исаии относятся к периоду великой скорби. Господь Иисус Христос ясно дал это понять, когда апостолы спросили Его, когда будет положен предел существованию нынешнего мироустройства. В частности, их интересовало время разрушения Иерусалима. А Иисус Христос сказал им в ответ, что под последними временами Он подразумевает период великой скорби. Великая скорбь завершается пришествием Христа на землю и установлением Его царства. И первый раздел книги пророка Исаии, главы со 2 по 5, описывают этот самый период великой скорби и царство, которое будет установлено на земле. Кроме того, во втором стихе 2 главы пророка Исаии написано: «Гора дома Господня будет поставлена во главу гор». Это пророчество относится к существованию народа израильского после того, как церковь будет восхищена от земли. Слово «гора» в Писании обозначает царство, власть, правление. И пророк Даниил ясно показывает это в своем пророчестве. «Гора дома Господня будет поставлена во главу гор». То есть правление Господа будет выше всех правительств мира. Царство мира станут царством Господа Иисуса Христа. Он станет царем царствующих и Господом господствующих. Сегодня Израиль является одной из самых горячих точек планеты отчасти потому, что Бог избрал именно это место политическим и религиозным центром мира. И Израилю суждено явно стать центром всего мира в период царства, тогда как сейчас в этом месте разворачиваются ожесточенные конфликты, предвосхищающие грядущую скорбь. Даниил так говорит об этих временах во 2 главе своей книги, стих 35. «Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Царство Божье вознесется над всеми царствами мира. В третьем стихе второй главы Исаия продолжает свое пророчество. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». То есть Иерусалим будет как политическим, так и религиозным центром. Господь Иисус Христос воссядет на престоле Давида. Первейшей задачей обитателей земли будет познавать и исполнять волю Бога. Люди будут стараться узнавать Божьи пути и ходить ими. Послушайте теперь стих 4. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Здесь сказано: «И будет он судить народы, и обличит многие племена». Период правления Христа на земле во время тысячелетнего царства — это еще один период суда над человечеством. Многие будут осуждены в это время, и, конечно же, многие будут оправданы и спасутся. Кроме того, в четвертом стихе сказано: «И перекуют мечи свои на орала, а копья свои на серпы». Это значит, что правление Господа будет праведным и справедливым. Бог заставит народы справедливо относиться друг к другу. Впервые все страны будут жить в мире. Но перековать свои мечи на орала люди смогут только в период царства. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, глава 11, стих 21, мы находим такие слова Господа нашего Иисуса Христа. «Когда сильный с оружием охраняет дом свой, тогда в безопасности его имение». Если вы хотите жить в безопасности, вам необходим закон и порядок. А пророчество о том, что мечи будут перековываться на плуги, исполнится во время тысячелетнего царства, когда будет править Господь Иисус. Только тогда вы сможете снять засовы с дверей и спокойно гулять по городу ночью. Не будет больше войн, и потому вас не призовут в армию. Не нужно будет больше оружия. Царство, которое Господь установит на земле, будет мирным, ибо Он — Царь мира. Если сегодня какой-то государственный деятель или народ обещает принести на землю мир, его слова звучат нелепо и бессмысленно. Организация Объединенных Наций, которая была основана, чтобы принести на землю мир, сама стала ареной ожесточенных сражений. Она доказала свое бессилие. На земле только возросло число проблем. В мире нет мира. Если вы верующий и мыслящий человек, если вы знаете Слово Божье, то вы, конечно же, понимаете, что мы живем в порочном, грешном мире. И если вы хотите смотреть на всех людей, как на братьев, вас ждет горькое разочарование, потому что человек не способен жить в мире на земле. Пока в сердцах человеческих остается грех, кто-то из людей обязательно будет питать намерение подчинить себе других и будет пытаться воплотить свое желание в жизнь. И вот что говорит пророк Исаия в стихе 5, 2 главы. «О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». Помышляя о грядущем, мы должны стараться ходить в свете Господнем. Это единственный путь к миру. А если человек забывает о Боге, он не способен обрести мир. Послушайте теперь стихи с 6 по 9. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами». Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иудея позаимствовала у язычников чуждые Богу установления и включила их в свою религию. Израильтяне многое переняли у Ассирии и Вавилона и вскоре присоединились к другим народам в поклонении творению, а не Творцу. По этой причине пророк Исаия призывает свой народ в стихах с 10 по 12. «Иди в скалу и сокройся в земле от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день». Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. Бог унизит гордого человека, который считает, будто он сможет править миром, не обращая внимания на Бога. О том, что последует за периодом самоуправства такого гордого человека, говорится в стихах с 13 по 18. «Грядет день Господа Саваофа на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсистские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут». Насколько я понимаю слова пророка, кедры ливанские и дубы васанские — это символ гордости человека. Возвышающиеся холмы и горы — это человеческое правительство и общество. Башни и крепкие стены — это военные, которых тоже будут судить. А корабли и украшения — это люди торговли и искусства. Бог собирается покончить с человеческой гордостью и ложной религией. Послушайте теперь стих 19. «И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». В книге Откровения, глава 6, стихи 15 и 16, мы читаем о том, что люди будут делать в день суда. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный вскрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: „Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца“». Сегодня мы видим по телевизору много передач, которые свидетельствуют о гордости людей. Эти передачи посвящены политике, экономике, торговле, искусству. Но настанет день, когда с человеческой гордостью будет покончено, и на земле воцарится Господь Иисус Христос. Сегодня Он не занимает подобающего Ему места в политике и экономике, в общественной жизни, в искусстве, во всех мирских церемониях, даже в религии. Христос покинул нас. Но когда Он вернется, люди будут прятаться от Него в пещерах. Я сам не видел и не знаю точно, жил ли человек в пещерах в древности, но когда Христос снова придет, то люди без сомнения будут укрываться в пещерах. В стихах с 20 по 22 пророк Исаия продолжает свое описание. «В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Говоря здесь о времени, когда Бог восстанет сокрушить землю, пророк имеет в виду период великой скорби, и он совершенно прав, когда призывает нас не надеяться на человека. Мы с вами выдыхаем воздух, но не знаем, суждено ли нам сделать следующий вдох. Так происходит потому, что человек — бренное существо. Много людей умирают сегодня от сердечных приступов в разгар работы, совершенно не ожидая этого, и исчезают с лица земли. Не надейтесь на человека, надейтесь на Господа Иисуса Христа. Друзья мои, на этом мы заканчиваем изучение второй главы книги пророка Исаии, и в нашей следующей беседе обратимся уже к чтению третьей главы. А сейчас я в нескольких словах расскажу вам о ней. Эта глава рассказывает нам о причинах падения Израиля и даже называет их конкретно — слабое управление и утрата моральных норм. В третьей главе продолжается пророчество, которое Исаия начал сообщать нам в главе второй. Как я уже говорил, главы со второй по пятую представляют собой одно большое пророчество — и в этом разделе книги, посвященном теме суда, третья глава конкретно рассказывает об осуждении Богом израильского народа. Конечно же, обвинение Бога можно применить и к другим народам, но прежде всего его слова относятся к Израилю, к Кроме того, в третьей главе говорится о Божьем суде над окружающими народами, и это одно из самых замечательных пророчеств в Слове Божьем. Многие его части к настоящему времени исполнились буквально. Однако суд Бога над Израилем, как мы увидим, гораздо строже и суровее по сравнению с его судом над другими народами. И вы спросите, почему? Да потому что Израиль был избранным народом Бога, очень близким к нему. А чем больше привилегии, тем больше ответственность. Привилегии всегда сопряжены с ответственностью. И потому я считаю, что Бог будет судить американцев гораздо более строго, чем другие народы, например, китайцев. Я могу точно сказать, что Соединенные Штаты получили возможность ознакомиться со Словом Божьим так, как никакая другая страна, кроме Израиля, конечно. И потому Бог будет крайне требователен к американцам. Израиль же был несравненно более просвещенной в духовном плане страной, чем все окружающие его страны, и потому на него должно было пасть более строгое наказание, что и показано в книге Исаии. Может быть, вам не нравится слушать все эти разговоры о Божьем суде, но, пожалуйста, не прячьте голову в песок, как страус. Давайте посмотрим правде в глаза. Приятна она нам или нет, но Бог будет судить грешников. И в будущем Он будет судить грехи точно так же, как Он судил их в прошлом, не принимая наши оправдания. В рассматриваемом нами пророчестве изображены времена Исаии, и это пророчество сбылось. Но значение пророчества не было исчерпано, потому что описанная в нем ситуация снова повторится в последние времена и снова вызовет гнев Бога и его суд не только над Израилем, но и над другими народами мира. Вот о чем я предлагаю вам поразмышлять до того, как мы встретимся в следующий раз. А теперь я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.